слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум. З вамі ў празе Дмітрый Гуневіч, а на сувязі са мной з Беларусі Вольга Якубоўская, мастачка. Добры дзень.
Добры дзень.
Вольга, магчыма, для тых, хто не ведае, як яна выглядае, або не ведае імя, гэта менавіта тая аўтарка тых карцін з вядомымі коцікамі, ваўкамі. Усе вы гэтыя карціны бачыце зараз на наших экранах і, напевно, бачили так само і раніше. Сьогодні ми поговоримо про творчість Вольги, про те, що її натхняє, про цих котиків і трошки, можливо, про цих вовків. Вольга, розкажіть спочатку, де ви зараз знаходитеся, де ви взагалі живете? Тому що от, було, здається, пару гуток, не зі з вами, так? Але доволі стипла ви особа, не мелькаєте зараз на перших сторонках.
Ну, вы все правильно сказали. На самом деле, многие художники такие люди, которые, ну, сидят в своей норке, рисуют там, да, и выходят на люди очень редко. Я бывала, ну, как бы в свет выходила, когда были мои выставки. Ну, а все остальное время человек же работает дома. У меня мастерская дома, поэтому я домашний человек. Вот. Живу я в Новополоцке уже больше 30 лет. Вот, когда-то приехала сюда по распределению из училища художественного и работала художником очень долгое время на заводе «Нафтан». Вот, ну, некоторое время назад, уже больше 7 лет, я ушла как это, в свободное плавание. В общем, если бы не ушла, наверное, не было бы сейчас этого всего, потому что это очень много времени отнимает, на самом деле, мое рисование. Вот. Кроме того, я уже более 30 лет занималась, профессионально занималась картинами из кожи. Причем выполнены они были в авторской технике, и эту технику я придумала сама. И я этим занималась очень-очень много времени, и меня многие знают по этим картинам как раз, картины из кожи. Вот. А живописью акрилом я занимаюсь меньше 2 лет. Меня как-то так зацепила очень техника живописи Светланы Румак. Есть такой замечательный художник российский, у нее есть арт-школа. Я купила несколько уроков, потом втянулась, и я ученик до сих пор этой школы. Мне очень нравится и техника, и сама группа, где я учусь. Вот. И вот результат – это, наверное, вот эти мои котики, потому что эта техника как раз акрил на бумаге. Можно и на холсте, но это акрил на бумаге. Вот.
А чему вы выбрали такие образы, котики? Давайте все-таки про котиков. Которые
котики.
Добрый бог показывают.
Так, ну, такой, знаете, как образ. Я же иллюстратор, на самом деле. Я несколько лет занимаюсь иллюстрацией детской, может быть, не на уровне, как у нас есть, да, такие очень известные иллюстраторы белорусские, очень много классных художников. Вот я как бы тоже пробовала заниматься иллюстрацией, и вообще вот мое мироощущение, такое мир детства мне очень близок, на самом деле. Наверное, поэтому... Котики, волки, это такой все мир сказок, да? Мне проще через эту призму смотреть на мир. А котики, потому что котики, белорусы котики, у них есть лапки, когтики. Да? Это такая очень известная фраза, которая витала в воздухе и в августе, и потом. И ну, как-то я себя тоже ощущаю таким котиком. Я думаю, многие, кто видит мои работы, именно так себя и ощущают. Потому что мы очень хорошие люди, добрые, трудолюбивые, которые, в общем-то, законопослушные, и, в общем, уже вот, ну, котики-котики, да, и вот что в итоге, да. Вот, поэтому я себя таким котиком ощущаю, и людей, которых я изображаю, я тоже вижу такими вот котиками. Очень разными, конечно, но, несомненно, очень хорошими. Вот, поэтому вот такой образ.
А какая была первая даже картина с котиком?
Вот как раз с этой первой картины и начался весь этот вот цикл, потому что, на самом деле, я не знала, когда я рисовала первую работу, я не знала, что будет цикл, понятия не имела. Я себя вытаскивала из состояния травмы, как мы все были после 9 августа в этой травме, и многие находятся до сих пор, кстати, наверное, у нас вся страна травмирована, к сожалению, я знаю, что это очень тяжело и плохо. Но каждый выходит из травмы по-своему. Я несколько дней вообще не могла ничего делать. Я думала, ну о чем вообще, ну чем заниматься? Потому что все валилось из рук, и я не понимала, что я буду делать дальше. Ну, вот. И как бы образ котика такой где-то, наверное, сформировался уже давно. Но когда я увидела Нину Богинскую с флагом, которая идет мимо огромных ОМОНовцев, она очень небольшого роста, она такая замечательный, светлый, чистый человек, и вот она, значит, с этим флагом идет. Я в таком состоянии такого полного раздрая наблюдаю картинку, ну, это было видео, конечно, в интернете, и я понимаю, что ну вот как, вот у меня нет сил, да, ни на что, я вот такая вот вся в рассыпанном состоянии, а вот у этой бабушки, которая с этим флагом ходит больше 30 лет, И вот у нее есть силы, да, и она ничего не боится. Ну, уже соберись. Я вот себе 2 часа заставляла, что я сяду, нарисую что-нибудь, но уже кота-то нарисовать можешь? Я себя долго уговаривала. Ну, как же так? Ты уже даже кота нарисовала? Я этого котика нарисовала. И котика, когда я рисовала, я поняла, что это Нина. Это вот была Нина сначала. А потом уже фон, эти вот волки, они как-то, знаете, сами нарисовались таким фоном. И вот этот фон, вот он у меня как-то пошел, дальше пошел, и, ну, хотела что-то делать именно, ну, для того, чтобы себя вытянуть из этого. И в итоге оказалось, что это многим очень нужно было. Как вот теперь я понимаю, что действительно многим нужно просто смотреть на добрые картинки, и им становится легче, и слава богу.
И вы, сдается, до речи, эту картину подарили самой с подарения, так?
Да, ну, мне помогла дочь, потому что я в Новопавловске живу, а дочь у меня в Минске, поэтому вот она помогла мне так сделать, и она очень радостно пообщалась с Ниной. Нина очень, правда, светлый, замечательный, чистый, такой человек, у которого есть стержень внутренний. Это так здорово, что у нас такие люди в стране есть. Для меня она настоящий герой Беларуси, правда.
И сколько уже у вас этих картин с котиками сами вылечили?
Ну, уже чуть больше 30 сюжетов, как бы, ну, часть из них уже подарена, кому они предназначались, часть ждут своего часа, я надеюсь, обязательно подарить работу и Светлане Тихановской, и Маше Колесниковой, ну, многим другим людям, которым действительно это, как бы, я им посвятила, и надеюсь, я им их вручу. Вот, как-то вот так вот. Ну и вот где-то так. Ну, я думаю, что это будет, потому что у меня очень много неотрисованных сюжетов пока. Вкрутится в голове очень много, но они же должны сложиться в какую-то композицию, причем такая, чтобы не просто там котики-волк, да. Это же должно быть какой-то такой сюжет со смыслом. И вот, ну, крутится в голове сюжет. Я стараюсь рисовать много, и рисую мне без выходных практически. Так что вот как-то так. Техника не позволяет очень быстро работать, к сожалению.
А сколько, дорогие, выходи на одну картину, расскажите нам про технику.
Ну, если я точно знаю, что я буду делать, то где-то 2 дня вместе, наверное, так, от эскиза до окончательного варианта уже, как бы, вот. Потому что это многослойный акрил, я работаю мастихином, кисточками и на ватмане. Почему на ватмане? Вот у меня муж, например, советует увеличить эти работы до размеров больших, когда вот, ну, такого они большего гораздо размера, и на холсте они, наверное, по-другому будут работать, ну, и чисто энергетически, да. Но дело в том, что это очень долго тогда, поэтому я и выбрала формат вот просто листа бумаги, да, которую я могу быстро заполнить, относительно быстро. Вот у меня где-то 2 дня получается одна работа. Если меня никто не отвлекает, я могу работать спокойно. Вот. Ну, вот так примерно.
А дальше здоровался, что у вас никто просил намалевать этих котиков, тебе хочешь сами то, что вот вы хочете.
По-разному бывает. Иногда просят, сюжеты подсказывают, очень много пишут. Я вообще восхищаюсь нашими людьми, их вот потенциалом творческим, их таким, с такой солидарностью. Из разных стран пишут. Вот у меня, кстати, сюжет вертится очередной, который, наверное, будет все-таки рожден. Это как бы наша диаспора, теперь уже диаспора белорусская, не просто белорусы, живущие в разных странах, а именно такое сообщество людей, которые как могут, помогают всем, чем могут, и финансово, и морально, и всячески помогают. Вот они говорят, ну вы нас, может быть, тоже нарисуйте, потому что мы же так за вас тут переживаем. Но это правда, на самом деле очень переживают, очень много пишут. Вот некоторые работы, да, рождались сами, потому что я, например, вот Ваню... Красовского Ваня, который у нас самый молодой политзаключенный, да, я его нарисовала, когда увидела фотографию, когда он сидит, мальчик в инвалидной коляске с флагом. Это настолько вот, знаете, это как молния. Ну, вот такое бывает тоже. Я просто не смогла не нарисовать этот сюжет. А потом оказалось, что у нас... Я нашла друзей настоящих, я, правда, еще не знаю, ну, лично мы не виделись, но на Фейсбуке. Люди, которые колясочники. Это целое... Ну, это очень много людей, которые вот в таком состоянии живут, и не просто живут, они действительно очень сильные люди, очень многое могут сделать. И вот сейчас, вот, например, инклюзивный бариста в Минске несколько открылось кафе, там очень замечательные ребята, и вот они так тоже, очень понравилась им моя работа, что вот надо же, настолько вот попала еще и вот в эту тему, я не ожидала, честно, не думала. Ну, вот. Ну и некоторые работы, да, попросят сюжеты какие-то сделать, такие вот конкретно, вот недавняя работа, которая вот журналистам, например, я давно собиралась делать журналистов, но тут просто так получилось, что сложилось все, что, ну и вот, ну просто неправильно, когда человека забирают за то, что он, ну, занимается своей профессиональной деятельностью, ведь по-другому люди не узнают об этом событии, правда? Как так? Я не могу понять. Ну, в моей голове, правда, очень мало что укладывается в последнее время, но я стараюсь все-таки все в позитив переводить. Ну, насколько это возможно, конечно.
І, а були, наприклад, просьби за гроші, щоб малюватися, ви хочете робити це так?
А мені приходиться відмовлятися. На самом деле, я как бы, ну, человек не богатый, но на самом деле, сейчас, если бы я занималась еще работами на заказ, я бы просто не делала то, что я сейчас делаю, потому что у меня нет времени просто физически, к сожалению. То есть я какие-то вещи делаю очень редко, у меня вот был календарь, он корпоративный, я уже обещала заранее, поэтому, ну, я как бы все равно закончила, ну, и потом это был такой календарь, это брестская фирма, ну, там, так, с животными связано. Вот. А я же много всяких это, рисую зверушек. Вот. И я им рисовала календарь, например. Но это мне нужно было переключиться с этой темы на такую вот совсем другую, чтобы было, ну, вот ту основную свою работу я могла выполнять уже с каким-то другим настроением. Это вот было тоже, да.
Угу.
Потом, на самом деле, да, предложение поступает, но я, правда, я вот не успеваю совсем. Как бы. Я бы очень хотела рисовать быстрее раза в три, потому что вот у меня как минимум 10 сюжетов неотрисованных, которых я бы очень хотела нарисовать. Там наши студенты, например, прекрасные, да. Вот. Ну, спортсменов я только вот Лену Левченко нарисовала, тоже будет работа ей подарена. Как бы, ну, это просто здорово, что у нас есть такие люди, на которых вот хочется равняться, и я когда вот смотрю, что они делают, насколько вот у них хватает смелости, храбрости и мужества все это перенести, ну, просто я восхищаюсь, вот, когда спрашивают, а что вас вдохновляет? Да меня все вдохновляет, абсолютно каждый человек. Просто прохожий на улице, который идет с высоко поднятой головой, это так здорово, это так чувствую, это так прекрасно. У меня столько теперь друзей появилось, которых я в любом другом раскладе вот нашего теперешнего времени, я просто не узнала, что такие люди есть. А теперь вот мы знакомы, это такое, ну, просто что-то фантастическое, правда.
А я, до речі, глядзеў канцэрт хору «Вольны хор», і вы таксама там падарылі адну з сваіх карцін, коцікаў. До речі, мне тады это натхніла адразу з вамі паразмаўляць, а пазнейшы я ўбачыў карціну пра журналістаў, я ўвогуле зразумеў, што я мушу это зрабіць на працягу бліжэйшых дзён. Раскажыце мне пра гісторыю з хорам, як вы малявалі, як вы ўвогуле атрымалі, што нават удзельнічалі ў канцэрце, якія ў вас там былі пачуцці ўвогуле?
Вы знаете, ну, о «Вольном хоре», как и все, я, наверное, узнала, смотря вот ролики в интернете. Это настолько впечатляет. Я вообще очень люблю музыку. У меня есть друзья-музыканты. И я как бы к музыкантам вообще отношусь, всегда относилась как к небожителям. Для меня что-то такое, что чем человек не владеет, тем он восхищается, конечно. Вот. И когда они вот так в любом месте возникают и поют, и людей настраивают на какой-то добрый лад. Опять же, белорусские песни, они не то что мелодичные, они же ведь это песни, которые идут из глубины веков. Это настолько здорово. Это вот помнить свои корни, свой род, это очень серьезно. Это здорово, прекрасно, и для белорусов это, ну, это очень близко. И люди дарят, просто дарят свои песни людям, это так здорово. Ну, в общем, меня впечатлили сами вот эти ролики. Потом оказалось, что это, ну, реально, это не просто там ролики в интернете, да, это каждый человек, вот, и он там, они, ну, кто-то, наверное, профессиональный певец, кто-то нет, но они все равно все собираются для не могут вот так собраться, да. И я очень хотела их нарисовать давно, а потом я прочитала тоже, когда я собралась, в этот день, когда я собралась рисовать Галину Казимировскую, арестовали. И это было так странно, и было грустно, и одновременно я рисовала со слезами, правда. И я не знала, что она имеет к ним какое-то отношение, я просто плакала, что человека арестовали. Я в это время рисовала, я поняла потом, что это была она. То бишь вот тот, кто дирижирует хором, это вот была Галя, и это было настолько, ну, я считаю, что это не совпадение. Я не знаю, как это приходит, как это так складывается, это не в одной работе так получилось. Поэтому я вот и вроде удивляюсь, и в то же время, ну, значит, так и должно было быть. Галину, слава богу, отпустили через несколько суток, но как бы вот я решила, что я, если я это рисую, то я должна человеку этому это и подарить. И всему хору, естественно, в ее лице. Вот, я была счастлива, что так все совпало, пусть это было очень коротко, потому что я практически никогда никуда не выезжаю, но тут у меня вышло съездить в Минск и вернуться и как-то так вот попасть. И это было действительно удивительно, фантастически радостное событие. Я до сих пор по впечатлениям, потому что живой звук, даже при отличной акустике и отличной записи, они отличаются, потому что я хожу часто у нас в Софийском соборе, проходят замечательные концерты органной музыки и не только. И вот там действительно звук, когда ты слышишь сам, он, ну, это нечто. Ну, невозможно передать словами, насколько это здорово, когда ты слышишь сам. Вот, поэтому я в восторге и от хора, и от события, и от того, что это вот случилось на самом деле. Здорово, замечательно.
Ольга, вот вы живете в Новополоцку, мы памятуем с лета такие кадры великих массовых людей, которые приходили на встречу там из Марии Колесниковой, из Вероники Цепко, Оксаны Тихановской. Мы ведаем про такие драматичные падения на Нафтане, когда людей звольняли потом. Скажите, как у вас в городе люди сейчас себя чувствуют? Я уже у каждой разговоре с нашими людьми кажу, депрессивный час.
Депрессии нет. Вы знаете, я не думаю, что депрессии. Знаете, когда людей зажимают, да, всячески не дают им выражать свое мнение, это ведь не значит, что они это мнение изменили, правда? Я боюсь, что это ошибка большая, потому что когда борщ закрыт тяжелой крышкой, то он ведь не перестанет кипеть, правда? Ничего хорошего из этого, как известно, не получается. Поэтому люди свое мнение не изменили, я больше чем в этом уверена. Я, правда, говорю, я вижу, мало с кем встречаюсь, но тем не менее я понимаю, что это невозможно поменять таким способом. Люди не станут любить того, кто их бил палками. Потому что моя подруга, например, с подмышкой со своей собакой убегала в подъезд, чтобы ее там, не дай бог, кто-нибудь не поймал, потому что это вот было, когда 10 числа, по-моему, тут это все происходило, там 2 дня, когда у нас бегали по дворам с дубинами космонавты, как их сейчас называют. Это было страшно, ужасно, невозможно выйти из дома, и вообще мы не понимали, что происходит. Это была травма, и для всего города травма, а некоторые это видели из окон, потому что если я, например, живу подальше от центральной нашей молодежной улицы, то это было на молодежной, и люди просто вот пошли по своим делам, в магазин, в аптеку, собачку погулять, и в итоге попали вот под такую, как говорится, под раздачу. Поэтому я не думаю, что люди после этого решили, что все, давайте мы закончим и забудем, и как это вообще всего этого не было. Конечно, нет, это было. И невозможно это. Люди пострадали, я знаю людей из нашего города, которые с травмами до сих пор в Литве лечатся, как бы, и это правда, это есть. Поэтому город, наоборот, мне кажется, сейчас люди стали даже те, которые раньше друг друга не знали, они теперь общаются, потому что, знаете, как хочется чувствовать дружеское плечо. И люди, нет, они не успокоились, они просто зима, наверное, какие-то условия созданы такие, что человек не может просто так выйти и погулять. Но бабули, я знаю, наши ходят, у нас реально смело. У нас есть своя Нина Богинская, замечательный Анатоль Кулик. Это замечательный человек, ему 73, чуть больше 70 лет. Он ходит с флагом, для него это нормально. Он ходит тоже много-много лет. Он такой активист очень серьезный. Он очень был прекрасный специалист. Он работал инженером. Не буду я вдаваться в детали, но он очень хороший и добрый человек, которого любит весь город. Все люди, кто связаны каким-то образом с этими выходами на улицу, они его все знают. И я думаю, что я тоже обязательно нарисую его в своей работе, сделаю ему подарок, потому что это здорово и правильно. Как-то так.
Ольга, скажите, а на вашу думку, что такое отбылося с всем народом, что этим летом отбылся некий перелом абсолютно? Зрозуміло, что люди, которые там высокие, они тлумачатся тем, что там натовские танки ездят, там Америка, там кто-то еще. Как вы сами отказываете на это питание, так само, как Мастак, позираете сбоку за этим всем?
Вы знаете, я думаю, что тут все дело даже не в том, что нам опять соврали, потому что, наверное, к этому многие привыкли. Мы столько лет и это слышим. Я, например, не смотрю БТ, и это для меня норма. И вообще у меня нет телевизора в доме, и вообще, в принципе, нет, очень много лет. Вот. Но дело в том, что это я ж не показатель, каждый для себя решает, что он смотрит или что он читает, да. Но дело в том, что жестокость такого уровня, наверное, впервые была применена на людях, которые вообще не ожидали этого совсем. И вот эта жестокость, она вывела всех из состояния сна, равновесия, чего угодно. То есть люди становились другими буквально за вот эти дни. Я знаю примеры, знакомых, которые до этого, мы не знали друг друга до этого лета, мы не знали себя до этого лета. Мы не понимали, что люди вокруг, они совсем другие. Кто-то думал, что они там всем все неинтересно, и каждый жил в своем мирке. Один мой друг сказал мне одну вещь, которую я могу даже, наверное, транслировать, потому что это правда. Каждый старался в этой стране при таких вот стесненных условиях, при том, что все врали, ладно, ради бога, устроить какой-то маленький свой мирок. И этот свой мирок обустроить и жить в нем спокойно, не отвлекаясь на что-то. Оказалось, что это невозможно. То бишь, когда приходит время вот такое, и ты понимаешь, что ты в своем гнезде на этом дереве ничем не защищен, если это дерево трясут. Твое гнездо может просто разлететься в щепки. И ты останешься совсем незащищенный. И это страшно. И ты понимаешь, что либо ты должен сказать, что я против насилия, я правда против. как-то обозначить свою позицию, потому что иначе я не представляю, как можно жить, и вот с этим грузом жить просто так. То есть я против насилия, я хочу об этом сказать открыто. Я думаю, что в этом нет ничего плохого. Я считаю, что человек должен жить, заниматься своим делом, любить свою страну, как бы любить своих детей, землю свою любить. Как бы. Что в этом плохого, я не могу понять. Как бы я хочу, чтобы не было никакого насилия на этой земле. Вот это моя нормальная человеческая позиция. И я считаю, что вообще люди живут по общечеловеческим законам, которые с заповедями Христовыми очень... это одно и то же вообще, по большому счету, да? И когда все эти заповеди нарушаются, самое основное — «не убий», то я не понимаю, о чем вообще можно дальше говорить. Ребята, вот как это вообще может быть дальше? Я не понимаю. Вот если мне кто-то объяснит вразумительно, почему и как, и зачем, может быть. Но я, честно говоря, не понимаю, не знаю других объяснений. Я знаю, что служители церкви тоже так считают. Но, наверное, все-таки я правильно думаю. Вот как-то так.
Ну, кроме котиков и волков, есть еще люди такие, люди там уже поміж. Або певна частка, напевно, абиякових, а є люди, які підтримують волков. Ми бачимо журналісти кожну неділю перед тим, як відбувається у Мінську такі шпацири по своїх районах, по дворах, виїжджає спецтехніка, і люди її становляться у шерах. Здається, це вооруч у Мінську відбувається, і вони зустрікаються автозаки, махають червоно-зеленими стягами, що ми вас підтримуємо, ми з вами до кінця. Ми за вас, за волков я маю на увазі, так, у ваших картинах. Як от з такими людьми, чи ви з ними маєте дочинення, як знаходиться агульною мовою, тому що все-таки, ви живете з ними одної країни, і дві частини поділені, невідомо, яка з них там більше, можна уявити, яка більше, звісно, тим не менше не поділені.
Дело в том, что я представляю, как это происходит. Я случайно была свидетелем этого всего действия, как раз в Уручье. Лично видела и слышала, в 9 утра они начали сигналить проезжающим автозакам, а потом ровно в 11 их, как корова языком, извините, слезала. Поэтому у них, видимо, какое-то есть расписание, оплаченное время. Я не понимаю, как это происходит, потому что я знаю, когда люди выходят на улицу, даже вот у нас на Ополоцке выходили, они на часы не смотрели. Они как бы просто шли, потому что они по-другому не могли выразить свою позицию. Сейчас это сложно, сейчас тебя даже с цветами могут загрести на 15 суток, и никто не будет тебе ни о чем говорить. К сожалению, я сожалею сильно, потому что это ненормально, когда человек свой выходной не может пойти погулять, куда он захотел, правда? Это как-то странно слегка звучит. Вот. Но тем не менее, что вот это есть, как бы у них, я так подозреваю, у них либо такая позиция, либо им платят. Я не могу представить даже, по какой причине можно пойти защищать тех, кто бьет людей на улицах. Я не знаю. Я не знаю такой причины. Потому что, наверное, может, они просто тоже хотят этим же заниматься, раз они их поддерживают. Может быть, им нравится. Так тоже бывает. Люди бывают очень странные. Я тоже знаю это. Без объяснений других как-то так.
Ольга, вот такое экзистенциальное питание. Волки все ж таки мощнейшие, чем котики. Вот в ваших картинах. Как вы себе уявляете, что котики, которые верят в добро, справедливость, то, как не учинять гвалту, супрот насилия, супрот своих близких, могут перемогти волков?
Знаете, есть такая пословица или крылатое выражение: страшнее кошки звери нет. Да? Я как бы не сразу к этому пришла, потому что котиков-то я как раз рисовала с другой стороны, да, совсем вот как раз белыми, пушистыми. Но дело в том, что кот, он ведь такой прототип тигра, рыси, я не знаю, льва, в конце концов. Поэтому как бы не надо котика доводить до состояния, чтобы он стал вот таким вот зверем, да. Если со сказочной стороны говорить. И потом волки ведь, это они, на самом деле волки очень хорошие животные. И они таких вещей не делают, какие делают те сущности, которые которым эти волки как бы, эти герои, которых я представляю, когда рисую волков. Вот, поэтому... Там все сложнее и страшнее на самом деле. То есть я ни другого просто не нашла как бы подходящего персонажа на тот момент. Вот. И как бы мне проще было рисовать именно волков, поэтому я рисовала и рисую их. Все же понимают, о ком идет речь и как они выглядят на самом деле. Не дай бог, как говорится, всем это увидеть или услышать. Поэтому я думаю, что все это вот как-то так.
Ольга, еще вот одно питание. Зараз уже наближаются калядные свято католиков, поздно православных, Новый год. Ты не видишь, вот многих людей, это можно просочить, хотя бы кажется, на полоцку трошки, мочим, а иншая ситуация. Все-таки есть такой несвяточный настрой, потому что люди і обуреные, і уже часто можете відкрити сказати, вельми злая уже на те, що відбувається в Україні. Що би пораїли їм зробити, прочитати, поглядіти, ну, якось приузняти настрой, як вернулася радость ніка, якось смітнутися за довгий час, максимум, для многих це вельми важна справа. У когось люди сидять в тюрмі, знайомі, сябри, діти.
Ну, сложно, наверное, всем что-то общее пожелать, потому что, ну, у каждого свои проблемы и свои печали и радости свои. Я бы, конечно, хотела пожелать всем счастья и добра в новом году. Это нормально, и это прекрасно, и это здорово. Вот. И я бы хотела, чтобы люди все-таки подумали о своих близких и о своих родных, о том, что им интересно в этой жизни, чтобы они этим занялись, своим домом, настроем каким-то праздничным. Может быть, как-то, знаете, как хозяйка может испечь пирог и порадовать всех своих родных и друзей и близких. Потому что нужно думать о том, что вокруг тебя и то, что тебе приносит радость, о своих детях подумать. Потому что, ну, как бы, наверное, если нету такой вот глобальной радости откуда-то извне, то надо ее создавать внутри себя и дарить ее другим. Тогда, возможно, мы все начнем друг другу что-то хорошее дарить, и получится, что у нас все равно будет праздник. И я считаю, что, ну, все-таки хотим мы этого или нет, то сейчас происходит смена там различных всяческих этих планет, да, там вот был коридор затмений, если верить астрологам, то на самом деле все идет в нужном и правильном направлении. Надо просто набраться терпения, как бы, и понять, что не бывает так, что что-то долго-долго болело, а потом хоп, и сразу выздоровело. Так не бывает. К сожалению, надо вот какой-то путь пройти. У каждой страны свой путь. У Польши был свой путь, там, у Прибалтики свой путь. Ну, у каждой страны, серьезной теперь, которая себя чувствует хорошо, у них был свой путь к этому. И, видимо, нам тоже предстоит свой путь к свободе. И я надеюсь, что мы его пройдем достойно, без сползания во всяческие там невозможные ужасы, которые нам тут все пророчат. Я надеюсь, что у белорусского народа хватит сил и терпения все выдержать, вынести и гнуть свою линию, как говорится. Да? Я надеюсь, что именно так все и будет. И все равно всех с наступающим праздником. Очень люблю Новый год, потому что это единственный всегда был при СССР. Не политический праздник, радостные и счастливые. Всем желаю счастья, радости в дом. Вот. Все получится обязательно.
Дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, что нашим гостем сегодня была Ольга Якубовская, мастачка з Новополоцка, автор славутых котиков и волков, але не только. До речи, Ольга, где можно побачить цалком весь список ваших картин? Маю на вазе все из них. На вашем фейсбуку тенек, особенно сторонка, ее сделать, знать это можно.
В Инстаграм. Наверное, там проще всего. Там в Инстаграме есть все работы мои, и даже те, которые были сделаны раньше, когда вот вы говорили, Маша Колесникова и Светлана Тихановская и Вероника Цыпкало к нам приезжали, я тогда сделала первую работу, которую решила, что обязательно подарю Светлане, потому что это же было как бы в честь ее предстоящего там события, вот, и митинг. И я тут после этого митинга решила нарисовать работу. Я, там такая получилась девочка на конике, и называлась эта работа «Только вперед». Вот я надеюсь, что мы ее обязательно подарим, когда придет время.
Так, великий. А адрес вашего Инстаграма обязательно мы разместим в комментариях до нашего YouTube-видео. Дякую велике вам, Ольга, и дякую нашим глядачам. Подписывайтесь на наш канал. Вы глядели «Свобода премиум». Для вас працевал Дмитрий Курневич. Заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважанное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи белорусские и польские политологи Катерина Шматина. Катерина, добрый день.
Добрый день.
И Камиль Класинский. Камиль, приветствую.
Здравствуйте, добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – санкции, новый пакет санкций, которые были приняты еўрапейскім звязам. Ну вось спачатку пра спіс, пра новыя персаналі. Ну вот я паглядзеў, з 29 9 суддзяў, 8 афіцэраў МУС, 2 бізнэсоўцы, 2 старшыні аблвыканкамаў Менскага і Гарадзенскага, старшыня Савету Рэспублікі, генеральны пракурор, віце-прэм'ер, міністр інфармацыі і кіраўнік дзяржтэлерадыёкампаніі. Такая вот, так бы мовіць, кампанія дастаткова розных людзей. Кацярына, вот, можа быць, вы в курсе, як бы паводле якога прынцыпу фармавалася вот, вот гэты спіс? Гэта большая датычнасць да рэпрэсій, ну, бізнэсоўцы, магчыма, і не маюць прямога дачынення да рэпрэсіяў. Ці, ну, скажам так, апаратная вага, вот, вот роля ў функцыянаванні ў цэлым беларускай сістэмы, беларускага рэжыму?
Выглядае так, што гэты спіс складаўся з аднаго боку з ініцыятывы там пэўнага рэсёрча з боку Брусэля, з іншага боку праз там кансультацыі з палітычнымі сіламі Беларусі. Ну, не маецца на ўвазі там напростымі, але выбралася пад увагу тыя рэкамендацыі, якія прадстаўлялі таксама і дэмакратычныя палітычныя сілы. І тое, як доўга яны звярталі ўвагу падчас сваіх там міжнародных паездак на неабходнасць большага ціску на беларускі рэжым, і публікаваліся таксама спісы тых людзей, якія якбы увязаныя там у рэпрэсіі ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў.
Камиль, а поводле вашей информации, вашего досвіду, какие критерии включения того или иного персонажа у этот спіс? Супраць кого и за что? Ну, там все написано, но по сутности, как бы зместовно. Как включаются люди в спіс?
Я бы разделил этот список на два направления в стратегии определения вот этого списка этих лиц и компаний. Первое направление, это уже традиционное для первого и второго пакета, значит, это вовлеченность в аппараты репрессий, давление на граждан, пытки, задержания и другие противозаконные действия против белорусских граждан во время демонстраций, протестов и других видов сопротивления. А второе направление, оно уже новое. Хотя не новое, потому что раньше во время первого кризиса или предыдущего кризиса в отношениях ЕС и Беларуси это тоже было. Я напомню, что в 2011 году тоже вводились санкции, и в 2012 тоже они расширялись против белорусских компаний, которые в журналистике называются кошельками Лукашенко, но более формально это компании, которые приближены к правящему режиму. И они в небюджетном порядке, в общих чертах, мягко говоря, поддерживают режим. И вот это второе направление, чтобы тоже экономически ударить по режиму, но не по гражданам и не по экономике. Это значит, что не обсуждаются пока полные экономические санкции по отношению к Беларуси. И я лично считаю, что это хорошо.
А вот на конт кошельков, цікавы, дарэчы, спіс вот этих 7 предприемств, з іх большая частка 4, менавіта, это все предприемства ВПК, это оборонка. Яны ўсе дзяржаўныя, можа быць, акрамя Белтэхэкспарт, хаця здаецца і ён, а Агат, 140-ы завод, МЗКЦ, ну гэта проста это дзяржаўныя прадпрыемствы, як МАЗ, як трактарны. Вот в этом сэнсе кашалькі звычайна маюцца на ўвазе некія бізнэсоўцы, багаціны, вот можа той же там Верабей ці Шакутін, вот яны такога тыпу, яны кашалькі. А МЗКЦ, якой он кашалёк? Ну, дзяржаўнае прадпрыемства, стаіць завод і так бы працуе. Вот, патлумачце, чым тлумачыцца такі акцэнт менавіта на абаронку?
Насчёт МЗКТ я лично удивлён. Я бы не рекомендовал МЗКТ, Но мы должны понимать, что Евросоюз – это 27 стран после ухода Великой Британии. Было 28, сейчас 27, 27 мнений. Ну, на практике, может, мнений меньше, потому что это не секрет, что не все страны Евросоюза настолько заинтересованы Белоруссией, чтобы вносить свои предложения. Но, допустим, было 10 разных стран, которые вносили свои предложения. МЗКТ – это действительно большое предприятие, государственное предприятие, где работают рабочие, которые хотят зарабатывать, содержать семью, и они там тоже бастовали или пытались бастовать. Тогда я не совсем...
И их выкинули с працы.
Да, да. Ну, часть из них выкинули, а часть из них еще там, надеюсь, что часть из этих недовольных остаются и работают. Там есть новый, кстати, заместитель директора, который ведет очень такую жесткую политику по увольнениям, и это тоже, по моим информациям, отрицательно влияет на эффективность предприятия, потому что увольняются тоже и специалисты, редкие специалисты. Но это уже другой вопрос. Насчет МЗКТ, я еще раз повторюсь, я бы не согласился, но это только мнение Камиля Кусинского. Евросоюз довольно сложная структура. Логика была такова, по-моему, чтобы прежде всего ударить по предприятиям, которые, кроме бюджетных трансфертов, тоже снабжают Лукашенко лично и его ближайшее окружение доходами, которые не указаны в официальной статистике и этим, или в официальных данных, и этим способом поддерживают режим, а не поддерживает белорусских граждан. Ну, это компромиссное решение, там, как вы сказали, есть и частные предприятия, и государственные.
Катерина, и ваше тлумачение, насколько вот вы сгодны с Камилом? Ну, все ж таки, вот я кажу, уявление про кошельки – это некий приватный бизнес, який дает гроши Лукашенко, умовно кажучи, его там колу. Але державные предприемства, ну, яны платят гроши в бюджет. Ну, да, можно сказать, что, как бы, Лукашенко, покольки он его контролюет. Але, ну, это же вот не прямо ему на кишеню там. Вот, як бы вы патлумачили логику принятия решения, чому это предприемство, а не... Чому не та, скажем, Санта-Бремер Машенского, які в нашей Ниве долго тлумачился, да не, да які я кошелек, так... Ну, так тады, може, ніхто не кошелек.
Ну, по-перше, цікаво було б довідатися про повний спіс тих предприємств, які першопочатково розглядалися під санкції. І ось недавно була така резонансна інформація про лобістів, які у тим ліку і комунікували з Європейською народною партією. І, коли не помиляюся, Кубілюс погрожав, що він буде публікувати якби, там, і шеймить там, ті компанії лобістів і так далі, які хотіли викреслювати компанії з списку. І тому, можливо, ну, можемо предположить, что в этом списке были больше важные предприятия, которые могли быть реально связаны с Лукашенко, але коли за их некто писался, то покинули некий, например, компромиссный вариант, как тоже же МЗКТ. И одно, как бы, логика, там, рациональное тлумачение, якое узгадалось Камілі, з яким я погоджуся, з тим, що під санкції так само можуть трапляти ті підприємства, які, наприклад, жорстко звільняють бастуючих супрацовників і ну, таким чином так само трапляють під списки.
Ну, а вот все-таки вот этот момент, на який я зверну увагу, що більш за половину цих підприємств – це ВПК. И тут, как бы, все ж таки справа в том, что так просто супало, что вот это предприемство ВПК, как бы, на кишеню Александра Егоровича там что-то отличивает. Те тут Евразвяз брал под увагу, ну, махчимо, некие пытания, скажем, безпеки европейской, региональной. Потому что, ну, как бы, коли это предприемство, так сказать, куют меч батьковщины, меч родины, то, соответственно, этот меч тоже Польша может, так сказать, помахать этим мечом можно. Балтии, Украине.
Здесь вот надо здесь иметь в виду, что действительно оборонный сектор, он нетранспарентный и очень завязан на Россию. эксплуатируют прежде всего, кроме России, конечно, как я уже сказал, он там завязан, там есть много кооперационных цепочек и связей. Это очевидно, еще из советских времен он эксплуатирует на рынки третьих стран, значит, в Африку, прежде всего в Азию, в арабские страны. Остается тогда открытым вопрос, насколько он связан, этот сектор ВПК, с евросоюзным рынком сбыта, и сколько здесь кооперации. Для меня этот вопрос остается открытым. Я, как аналитик по Беларуси, не замечаю слишком многих сделок по этому направлению, особенно, что пока еще будут действовать и будут действовать санкции по отношению еще с прежних времен, по отношению к экспорту оружия в Беларусь и импорту оружия из Беларуси в Евросоюз и всякого связанного с этим оборудования. Тогда, возможно, этот сигнал, как вы сказали, что этот сектор, он не транспарентный, он работает не на благо, не знаю, мира, стабильности в регионе, слишком связан с Россией. И мы тоже должны помнить, что это третий, но не последний пакет санкций по отношению к Беларуси, если ситуация будет ухудшаться, а я опасаюсь, что она будет ухудшаться, и все об этом нам говорит, тогда возможен, например, четвертый пакет. И тогда там найдутся другие компании, с которыми будет более сложно для Беларуси, особенно для Лукашенко. Например, новая нефтяная компания, новый оператор по нефтепродуктам, который появился в этом году и руководится известными лицами Николаем Воробеем и Александром Алексином. И тогда здесь действительно может быть больно, потому что поставки нефтепродуктов – это уже конкретное направление в Евросоюз и конкретные прибыли для бюджета.
Ну вот особисто Воробей под санкциями уже названы вами, покуль, так сказать, в особистой якости, так сказать. Да. Вот. А Лемах, чем осоправды наступный крок? Катерина, а вы вот бачите в вот этом выборе предприемства, ну, скажем так, вот такое меркование европейской безпеки, а не только, так сказать, ну, скажем, финансовый аспект?
Ну, во-первых, когда мы кажем про ближайшее отношение Лукашенко и финансовые схемы, и ступень ангажованности у их там державных предприемств, это не самые транспарентные схемы, да, и когда мы кажем про державные предприемства и у том лику про оборонку, мы не ведаем, кто миновито отрымливает этого бенефита и через какие транзакции. А по-другое, можете еще раз уточнить ваше питание?
У меня питание, что это только вот эти мотивы, те может быть супроть какого-некого предприемства, умовно кажучи, Агата, я не ведаю, может быть оно чистое, белое, пушистое, Лукашенко гроши не дает, но справа просто в том, что та продукция, которую она вытворяет, и, скажем, ты, кому она эту продукцию продает, створяет погрозу международной безопасности. Может быть, где-нибудь в Ливии, может быть, где-нибудь еще там, в Сирии, а может, и в Европе. Так не может быть.
Такой конкретной информации, например, у меня нема, и тогда питание, чему ранее не было уведено никаких мер, и не было никакой более жесткой реакции в развязи, чему это привязано именно до вот сегодняшних подей кризиса у Беларуси. Ну, или докладно, коли Евразвяз зараз расследает Беларусь как краину, якой развивается внутренний кризис, и коли мы думаем про там вытворчесть зброи, то есть полные рызыки, як, ну, як потенциально далее этот кризис может развиваться, и каких это будет таки иметь spillover эффект на региональную безпеку. Тому, махчима, с этой причиной вы решили включить в список.
Наступное мое питание тычется России. Вот учора были белорусские дипломаты, які, так бы мовить, перешел на бок народу. Были представник дипломатичный в Швейцарии Павел Масукевич, дав интервью «Свободе». И там он выказал такие пунгледжения, что санкции это недобро. И, как он сказал, что санкции сближают, подштурховывают Минск до Москвы. Чи згодны вы з гэтым, Катерина?
Я думаю, што адназначнага адказу на гэта няма, і сапраўды важна мець дэбаты ў беларускім грамадстве і паміж палітычнымі актарамі на гэты конт. І ў тым ліку, калі там непэўныя, скажам, апазіцыйныя там дэмакратычныя сілы адвакатуюць за большыя санкцыі, яны мусяць тлумачыць і для беларусаў, і да тых, да каго яны заклікаюць да ўвядзення санкцый, у чым як бы логіка гэтага і які гэта будзе мець эфект. І, наприклад, ну, вось калі там глядзець на праграмы там або заклікі дэмакратычных беларускіх сілаў, калі яны заклікаюць да санкцый з аднаго боку, з іншага боку яны кажуць, што мы таксама будзем дабівацца, каб развяз даваў падтрымку беларускім прадпрыемствам, там малым сярэднім бізнесам, якія зараз несуць убыткі, і кампенсаваць гэта праз праграмы там пэўнай фінансавай дапамогі. Наколькі гэта шырока зараз асвятляецца ў медыя, гэта адкрытае пытанне, так? І наколькі вось гэта, ну, напрыклад, там тыя структуры, не ведаю, там каманда Тихановская або КС, наколькі яны гэта добра адвакатуюць менавіта на або тлумачыць для беларускага грамадства. З іншага боку, і мае права на існаванне іншая пазіцыя перасцярогі наконт залежнасці ад Расіі, таму што Беларусь і развяз маюць доўгую гісторыю складаных адносінаў санкцыяў, і за там папярэднія гады, напрыклад, у 90-е гады тыя санкцыі развязы яны не наблізілі Беларусь да развяза і не вымусілі Беларусь дэмакратызавацца, а як бы пакінулі ў большай залежнасці ад Расіі. Таму я лічу, што проста патрэбны як бы такі дыялог паміж рознымі актарамі, каб мы больш разумелі розныя бакі і розныя аргументы.
Камиль, а як вы ставіцеся да гэтай думкі? Ну, она як бы вечная ў трохкутнікі, ў развяз Беларусь-Расія, пра это весь час гаворыцца. Вот, дарэчы, сёння Путін на сваёй вялікай прэсавай канферэнцыі не забыў пра Беларусь, прыгадаў, што кажа, да, вот, вмешальніцтва на відавоку, ну, вот, магчыма, і гэтыя санкцыі будзе ён разглядаць як вмешальніцтва. А, можа быць, і будзе разглядаць так, што, ну, вот, як бы развяз тымі санкцыямі, так сказать Лукашенко в мои руки, так сказать, и штурхая. А вот они руки готовые, так сказать, обнять вельми моцно Александр Егорович, а разом зим Беларусь, нет?
Владимир Владимирович очень часто говорит про вмешательство со стороны Евросоюза, но то, что делает Россия по отношению к Беларуси, а она входит гораздо глубже в разные вопросы, это уже не вмешательство, это союзные отношения. Тогда я бы это оставил. Эти разговоры и тезисы Путина, они не имеют под собой оснований в связи с тем, что делает хотя бы самая Россия по отношению к Минску. Насчет этой модели, что санкции заставляют Лукашенко идти, сдаваться в руки Москвы, я Беларусью занимаюсь 13 лет, и слышал это много раз, эта модель, она действовала, когда были возможности возвращения диалога с Лукашенкой. Я имею в виду диалога Запада, между Западом и Лукашенкой. На данный момент я такой возможности не вижу. Лукашенко потерял, последние возможности для маневра в этом диалоге в силу своего поведения, своих действий, своих людей после выборов 9 августа, очень известных и печальных действий. И Запад тоже не признает его больше президентом. И тогда говорить о том, что мы заставляем Лукашенко идти в страну Москвы, но это тоже не то. Тем более, что не вводим полные экономические санкции, как Евросоюз, а только точечные, которые касаются представителей режима и некоторых компаний, особенно связанных с Лукашенко, но не только, о чем мы только что говорили. Здесь вопрос в другом. Какую роль будет играть Россия в будущем году или через 2 года, я опасаюсь, что уже в будущем году, в судьбе Лукашенко. Это уже действительно большой вопрос, и насколько эти все действия будут учитывать тоже мнение белорусских граждан. Это главное, а не влияние санкций на позицию Лукашенко в Москве, где, кстати, он тоже потерял много и тоже уже с ним не считаются как самым лояльным и самым надежным президентом Беларуси.
Камиль, мы зараз говорим уже про третий пакет санкций. Вот было два попередних. Два попередних какой-то эффект дали? И то же тогда питание про третье. Ну, вот коли два не дали, то может и третье ничего не даст.
Опыт отношений Запада с Евросоюза, США, с Белоруссией, особенно если мы смотрим на природу санкций, кризисов, он нас учит многому. Прежде всего, учит нас тому, что санкции сами по себе они не действуют. Это не настолько эффективный инструмент по отношению к авторитарным режимам, чтобы они только как отдельный инструмент повлияли на Лукашенко в этом случае и заставили его уступать. Но в составлении с другими факторами, как в 2015 году этим фактором был кризис между Россией и Украиной, аннексия Крыма и провозглашение Донбасских республик, они уже действовали. Лукашенко понял, что надо договариваться с Западом, потому что больше идти некуда, и дальше идти некуда, а с Россией опасно. Надо обустраивать второе крыло самолета, как говорится, чтобы политика была на двух крыльях. Сейчас другие факторы, конечно, это уже не аннексия Крыма, а давление со стороны Белорусской улицы, которая может сейчас ослабла, но на весну эти демонстрации, они будут, по-моему, могут быть сильнее, и будет расти тоже давление со стороны Москвы. А евросоюзные санкции – это будет один из факторов, который может заставить Лукашенко и его людей подумать, что дальше.
Катерина, а ваш отказ вот на эту пару питаний? Что дали две попередние хвали, два попередних пакета и... На что, на який вот эффект можно сподеваться, может сподеваться Евразвяз теперь, вот когда он вводит вот этот опошний пакет?
Ну, санкции – это, саправды, не один и далеко не один инструмент, який может дейничать на там, решении официального нелегитимного Минску. И я тут зауважу, что певную надею дает то, что зараз розглядається акт об демократы у США – і у тим ліку і президентства Байдена з цими пріоритетами по зовнішній політиці. І у тим ліку ось у заявах Байдена гучало, що він буде координувати дії по вирішенні ситуації, ну, якби сприяти там або адвокатувати вирішення ситуації в Білорусі, у тим ліку координувати з Євразв'язом, з Канадою і Великобританією. І так само ось у гэтым акті демократи буде він буде давати більш простору для введення більш жорстких санкцій, у тому ліку з боку США, і це буде подавати більш жорсткий ефект на ті компанії, які б хотіли мати бізнес з білоруськими державними і прадержавними структурами.
Добре, дякую велике. Дякую велике, Катерина, дякую велике, Камиль. А нашим слухачам я нагадаю, що за протягом розвиття гэтага і інших сюжетів наші глядачі можуть сачыць на каналі «Свобода преміум» і в телеграмі «Свободи». Дякую, всього найлепшого.
Дякую.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння про змену гадоў і календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння. Ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, актяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважна, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцев, как то сечань – январь, люты – февраль, березавік – март, квецень – апрель, чэрвец – июнь, ліпец – июль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древняе названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, все пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась. У пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.